Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 6 и 7, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Евангелие от Матфея, главы 6 и 7. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себе мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кальми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. довольно для каждого дня своей заботы. Глава 7. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинений святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Индия. Аум. Вся Индия шепчет это слово днем и ночью. Горожане и селяне, брамины и парии, мудрецы и простецы, риши и гуру, йоги и факиры, от Цейлона до Гималаев и за ними, от Бенареса до арабской Джабы. На всех человеческих языках нет другого слова, которое люди произносили бы чаще и понимали бы меньше. Древние толкователи Вед, во всяком случае, знали значение этого слова. Ману и Вальмики должны были знать, а также Будда, который дни и ночи проводил в проговаривании слова «аум», «ом», и учил своих учеников, как регулировать дыхание при его произнесении. Но река времени, самая бурная из всех рек, топит в своих омутах и уносит в страну, недоходимую смысл многих слов человеческих. Люди продолжают их произносить, но уже без смысла, как магическое заклинание, скорее как звук, чем слово, чтобы этим звуком привлечь к себе счастье и отогнать беду. Так большинство индийцев сейчас и произносит слово «аум». Однако индийские философы и современные толкователи веданты приводят нарочитые объяснения его. «А» означает «всякую тварь», «У» означает «личность человека», «я», «эго», «М» означает отрицание, негацию. Следовательно, это я не есть. На что бы я ни посмотрел, и что бы я чувствами ни воспринял, все это не я. И о моем теле я говорю, это я не есть. Ведь тело — это пракрити. Материя, прах, а а я не превращаюсь в прах. Я в основном состоит из того, что на санскрите называется «жива», «атман» и «прана», то есть «душа», «дух» и «ум». Я не умирает со смертью тела. Когда тело умирает, душа входит в другое тело, сходное по карме, то есть по своим поступкам, желаниям и стремлениям с прежним телом. И таким образом одна душа появляется в бесчисленных телах и живет, можно сказать, вечно в этом вечном мире. Ведь этот мир бесконечен во времени и пространстве. И поскольку в лабиринте этого мира нет ни дверей, ни окон, то душе человеческой некуда деться, кроме как переходить из тела в тело бесконечно. Сам Будда утверждал о себе, что его душа появлялась и жила в этом мире 80 000 раз. Единственный способ освободиться от самсары, этого процесса извечного перевоплощения и существования, сопряженного со столькими страданиями и мучениями, это, по учению Будды, воспитать в себе отвращение к жизни и уничтожить всякое желание жить в каком бы то ни было теле и обличье. Если кому удастся погасить в себе огонь жажды жизни и вырвать с корнем желание чего бы то ни было в мире, то душа его переходит в нирвану, то есть в бессознательное ничто. Оно называется мокша или мукти, иными словами, освобождение. Освобождение от жизни. И этого освобождения достигают путем изнурительного аскетизма, невиданного ни в каком ином конце света и неизвестного ни в какой иной религии или философии. Ради чего совершаются столь тяжкие подвиги и наводящие ужас факирское самоистязание? Говорят, ради мокши, ради освобождения. А это освобождение есть не что иное, как освобождение от жизни, то есть вечное ничто, вечная смерть. Дай, Феодул, мне ореховую скорлупку, и мы вольем в нее всю человеческую мудрость Индии, накопленную за тысячи лет. Все веды, весь буддизм, все тантры и мантры, и целую Махабхарату, и таинственное слово «аум» в одной ореховой скорлупке помещаются четыре основные, главные идеи всей индийской мудрости, а именно: душа не прах и не состоит из праха, а представляет собой особое бессмертное существо, заключенное в прахе тела. Второе. Этот мир бесконечен во времени и пространстве. В нем пребывают все души, все тела, все духи и все боги. Из этого мира нет выхода. Третье. Карма определяет будущую участь души. Четвертое. Аскетизм — необходимые условия для того, чтобы сложилась новая карма и изменилась к лучшему будущая участь души, а также для ее окончательного освобождения от тела. Все величие индийской мысли состоит в упорном утверждении того, что человеческая душа не есть прах, но что она, как носитель жизни, господствует над прахом. Само санскритское название души «жива» указывает на то, что жизнь заключается в душе, а не в телесном прахе. Это представление, вынашивающееся миллиардами человеческих существ в Индии до наших времен, может пристыдить тех европейских христиан, которые душу считают прахом. Однако индийское учение о вечности и бесконечности мира достойно слез и сочувствия. Это основополагающее заблуждение повлекло за собой и все другие жуткие заблуждения индийцев. Ведь если этот мир вечен и бесконечен, тогда нет места другому миру. Тогда бессмертной душе некуда выйти из этого мира, и, выходя из одного тела, она входит в другое, и так до конца. Это заблуждение — камень преткновения Будды и матерь буддизма. Но оно опровергается даже современной наукой, утверждающей, что мир нашей Вселенной ограничен и во времени, и в пространстве. То есть он некогда возник и когда-нибудь исчезнет. Отсюда рождается надежда на то, что в лабиринте настоящего мира могут быть двери и окна в какой-то иной мир, в который души людей, отделившись от тел, могут перейти из самсары мира сего.
εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εκδητήσου συναυτόν.
Μεγάλη νομέσαι.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Часть первая. Ответственность любви. Глава первая. Равнодушные поколения. Безразличие к Богу приводит к безразличию ко всему остальному. Что это там за звук такой? Самолет Геранда. Закрой-ка окно, чтобы он еще чего доброго сюда не влетел. При том одурении, до которого дошел мир, потихоньку и до этого может докатиться. Разложилось все. Семья, просвещение, государственные службы. Они и в ус не дуют, ничего-то не имеют в себе. Геранда, кто виноват в том, что мы дошли до такого состояния? Я говорю вообще, хочу подчеркнуть, до чего дошло безразличие. Пойди в какую-нибудь школу и увидишь, например, если окна открыты и створки бьются от ветра, то это целое дело. Найтись ребенку и закрыть их, чтобы стекла не побились. Будут ротозейничать, глядеть, как окна бьются, мимо ходить, как будто ничего не происходит. Безразличие. Один офицер, он был ответственным на складах, рассказывал мне. «Страшно мучаюсь, чтобы найти нормального солдата, караулить склад с ГСМ, горюче-смазочные материалы». Чтобы другие его не подожгли, или он сам не бросил по невниманию какого-нибудь окурка. Дух теплохладности, мужества нет совсем. Мы вконец испортились. Как нас еще Бог терпит? А раньше какое было достоинство, какое любочестие? Любочестие? Это слово неоднократно встречается в речи старца Паисия, который подчеркивает значение любочестия в духовной жизни. В современном русском языке эквивалента слову «нет». Не буквально его можно перевести как «великодушие», «расположенность», «к жертвенности», «презрение к материальному ради нравственного или духовного идеала». В войну 1940 года, война 1939-40 годов между Грецией и фашистской Италией, на границе итальянцы иногда общались с нашими пограничниками и приходили навестить их на греческие заставы. И посмотрите, какое было у греков любочестие. Однажды, когда итальянцы пришли на греческую заставу, греки стали им готовить кофе. Тогда один грек-офицер достает перед ними пачку денег, купюры по 50, по 100 драхм, а тогда деньги имели цену, и бросает их в огонь на растопку, чтобы показать итальянцам, что греческое государство богато. Итальянцы от изумления язык проглотили. Вот это была жертвенность. А сегодня и до нас дошел тот дух, который жил в коммунистических государствах. В России, несмотря на то, что в этом году был урожай, знаете, какой будет голод? Произнесено в 1990 году. Не пожали пшеницу в свое время. Вышли осенью жать. Жнут осенью. Да если пшеница не их собственная, то как же они будут о ней болеть и пойдут ее жать? Жизнь у них — одна сплошная принудиловка. У них нет рвения создавать что-то, потому что столько лет они не созидали. И с этим расхлябанным духом, который появился, с этим равнодушием все государство пошло ко дну. Идет дождь, а вымолотая пшеница сушится на таку. Им нет до этого дела. Пришло время уходить, уходят, а дождь портит пшеницу. На другой день придут в означенное время собирать то, что осталось. Тогда как если твоя собственная пшеница лежит на гумне и начался дождь, разве ты дашь ей пропасть? Спать не будешь, чтобы ее спасти. И тогда от усталости ты будешь чувствовать радость, ликование. Безразличие к Богу приводит к безразличию ко всему остальному, приводит к распаду. Вера в Бога — великое дело. Человек служит Богу, а затем любит своих родителей, свой дом, своих родных, свою работу, свою деревню, свою область, свое государство, свою родину. Тот, кто не любит Бога, своей семьи, тот не любит ничего. И естественно, что родина своей он тоже не любит, потому что родина — это большая семья. Я хочу сказать, что все начинается с этого. Человек не верит в Бога и не считается потом ни с родителями, ни с семьей, ни с деревней, ни с родиной. Вот это как раз и хотят сейчас разложить, для чего и насаждают это состояние расхлябанности. Мне написал один полицейский: «Не могу приехать, потому что навалилось много работы. Нас в районе осталось двое, тогда как должно быть восемь». Слышишь, что творится? Нет бы добавить еще двоих, так нет же, они всего двоих оставляют. Но, к счастью, есть и исключения. Однажды пришел один отец и говорит мне: «Помолись за Ангелоса, а то его убьют». То есть за его сына, которого зовут Ангелос. Я его сына знал еще малым ребенком, а теперь уже он был в армии на срочной службе. «Почему?» — спрашиваю, — «что случилось?» Он говорит: однажды он увидел, как другие солдаты вместо исполнения своих служебных обязанностей играли в карты. Он сделал им замечание, его не послушали. Потом он подал на них рапорт, тогда один из тех, что играли, стал угрожать, что убьет его. «Слушай, — говорю, — убить-то он его не убьет, но я буду молиться, чтобы Ангелоса не отдали под трибунал за то, что и он не играл в карты». А услышав о другом событии, я сказал: «Слава Богу, есть еще греки, которые болеют за свою родину». Один летчик, когда турецкие самолеты нарушили границу, попытался их немного обогнать, чтобы сделать фотоснимок в доказательство того, что они нарушили границу. Другой пилот кричал ему по рации: «Оставь ты его!» Но тот настаивал, старался. У турка самолет был больше, и летел он быстрее. И вел он самолет очень низко, так что грек бедный влетел в море. А есть такие, что только прогулками на самолете занимаются. Вот ведь как отличаются люди друг от друга. Человеку необходимо войти в смысл добра, почувствовать его необходимость, иначе будет одна сплошная расхлябанность. Попробуй, пошли кого-нибудь из-под палки воевать. Он будет стараться оттуда убежать, да отсюда улизнуть. Однако, поняв, какое зло принесет враг, сам потом пойдет и запишется добровольцем.
Oh,
завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». В селе Богдань, близ Торстеника, в ночь на 11 декабря 1929 года по церковному календарю имело место неординарное и весьма славное событие. Кузнец Михаил Аввакумович встал около полуночи и пошел по какому-то делу к себе в кузницу. Ночь была необычайно тихой. Часы на церкви в Торстенике пробили 12. Окончив дело, Михаил вернулся в дом. В этот момент его хозяйка тоже встала, чтобы закончить какую-то неотложную работу. Когда Михаил уснул, к нему приблизился юноша лет 18, необычного вида, со светлым лицом, и сказал ему: «Милка, пойдем, пришел час, Господь повелел». Михаил тотчас отправился с этим юношей, неизменно сопровождавшим его с правой стороны. Так вышли они на широкий луг с удивительно красивой травой. На нее просто нельзя насмотреться. Идя дальше, они оказались на развилке трех дорог. Средняя украшена разноцветными мелкими камушками. Левая не столь привлекательная. Сопроводитель повел меня по среднему пути, — вспоминал Михайло, — и мне это было приятно. Направляясь к востоку, мы пришли к большому дереву. И вот смотрю я, на востоке всходит солнце огромной величины. Под деревом стоит стол, за ним сидит человек — изумительной красоты, вида необычайного. Ему можно было дать этак года 32. Волосы у него длинные и ровные на концах, лицо светлое, излучающее какую-то мудрость. Он спросил моего спутника: «Зачем ты привел этого человека?» Спутник ответил, что так распорядился Господь. Тогда тот человек раскрыл громадную книгу, лежащую перед ним на столе, нашел в ней записанном мое имя и сказал: «Михаила не должен был приходить. Удел Михаила — прожить на земле 86 лет и умереть без страданий. Господу же должен предстать сегодня в полдень Коста Иванович из Страгора. Немедленно возврати Михаила на свое место». Пока тот человек истолковывал записанное в книге, я посмотрел направо и увидел множество стекающегося народа. Среди людей выделялся какой-то очень высокий бородатый человек, как бы вершащий некий суд. Женщины столпились слева, как бы чего-то ожидая. А перед ними, ближе к дереву, собралось много детей. Дети играют и весело перекликаются. Я хотел рассмотреть все поподробнее, но муж-хранитель книги сказал моему проводнику: «Дабы он не заблудился, ведь ему здесь все незнакомо, отведи его точь-в-точь на то место, которое ему известно». Мой спутник тотчас меня вернул назад, поэтому не смог я ничего более узнать о дорогах и краях, куда было направился. Так и не захотел он мне ни о чем поведать. Мы оказались перед двором моего дома. Узнал я и свою кузницу, и жилище, и все прочие постройки. Спутник подвел меня к самим дверям дома и скомандовал: «На свое место». Я вошел в комнату и немного посидел на своем привычном месте. И вдруг почувствовал, что место не здесь. Мне надлежало войти в тело. Вход в него крайне узкий, как игольные уши. Тело было ледяным и неподвижным. И все-таки, несмотря на все препятствия, я должен был втиснуться в него, исполнив данное мне повеление. Впрочем, даже тогда я не смог понять, что это со мной произошло. Умирал ли я, или моя душа лишь совершила какое-то перемещение? Было ли все это во сне или наяву? Тем временем моя хозяйка, встав в полночь и занимаясь каким-то рукоделием, вдруг с испугом осознала, что не слышит моего дыхания. Подойдя ко мне, она дотронулась до моей руки, рука холодная. Приложила руку ко лбу, лоб ледяной, потом к груди, и грудь уже остыла. Немедленно разбудив сына и сноху, она сообщила им: «Вставайте, Мика умер». Начались жалостливые вопли и рыдания. Пришел и сосед. Когда все они так горевали над моим телом, сноха присела на постель у ног. Сидя так, она вдруг заметила, что большой палец на моей правой ноге задвигался, и причем в два приема. Она обратила на это внимание всех присутствующих, но сосед пояснил, что у мертвецов это случается. И все-таки они решились позвать меня по имени. А я все слышу, но никак не могу откликнуться. Все мое тело стянуто. С немалым усилием удалось мне пошевелить лишь большим пальцем правой ноги, ведь чтобы душа вновь могла управлять застывшим телом, ей нужно было войти в него полностью. Еще дважды звали меня по имени, но я не мог ничего ответить. Начал я чувствовать свое тело, но при этом все оно было пронизано каким-то диким холодом. Меня охватил ужас. Больше всего мне было нужно тепло. Слышу я, что присутствующие говорят между собой, что когда в доме мертвец, огонь не разжигают. Первое, что мог я промолвить, был вопрос: почему не разожжете огонь? Объятый беспредельным страхом, я уже не мог лежать. Встал самостоятельно и вышел во двор. Там были у меня обломки повозок, которые я чинил. Набрал я их целую охапку, принес в дом, и общими усилиями мы разожгли огонь. Видел я, что мои домашние не могут прийти в себя от всего увиденного. Да и я сам не мог собраться с мыслями. Не знаю, был ли это сон или смерть, или какая-то редкая душевная перемена. Естественно, никому не рассказывал о том, что со мной случилось, потому что, если и сам я не был во всем уверен, то зачем смущать семью? В моей душе ясно отложились все пережитые события, но я хранил молчание и не говорил о том целых 2 дня. Жду не дождусь хоть кого-то из Страгара, чтобы спросить его, существует ли такой Коста Иванович. Потому что сам я его не знал. И вот на 3-й день приходит оттуда один человек и спрашивает меня, сколько стоит наточить топор. Я ему ответил, наточу я тебе его даром. Только скажи мне нечто от чистого сердца. И он пообещал, скажу, если знаю. И тогда его робко спросил, скажи мне, живет ли в твоем селе человек по имени Коста Иванович? И он мне ответил, жил, но даю голову на отсечение. Вчера его похоронили. Он умер в понедельник, как раз в 12 часов дня, когда заводы в Крушевце дают гудок. Сильно болел. И тогда, собравшись с духом, я рассказал тому человеку, как в полночь пострадал вместо Косты и обо всем прочем, что со мной приключилось. Теперь я совершенно уверен, что моя душа посетила тот свет, хотя и не был я еще предназначен к смерти и вовсе не болел. Об этом событии рассказал Михайло спустя 9 лет в присутствии соседа, приходившего в его дом в ту ночь. А его супруга Савка упокоилась в 1937 году накануне Рождественского поста. Записано 1 февраля 1938 года в селе Богдань близ Тростеника. В селе Дубле близ Врнячкой бани в октябре 1937 года повторно произошло событие, кое нельзя объяснить иначе, как тем страшным положением, до которого дошла история современных христианских народов. Люди заключили себя в грех, как в некую оболочку, в стихию. Он стал для них гораздо ближе и привычнее страха Божия. Умеют они сквернословить, знают самые омерзительные слова, но не знают ни одной молитвы. Взаимные угрозы, стяжательства, бесконечные суды, грабежи — от всего этого омрачились и души, и праздники, и само имя, и честь — сербство. Человек от человека претерпевает зло и в отместку сам творит подобное. Бог видит умножение зла среди людей. И как только терпит Бог всех людей и все беззакония. В селе Дубле жил молодой человек по имени Мима Яковлевич, каменотес. После войны умножились соблазны. Именно к этому времени относятся слова из Евангелия. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит, то есть всем тем, кто пишет гнусности в газетах и демонстрирует их в кинотеатрах. Кто хохочет от скабрёзных шуток в переулках, сквернословит в селах, так, что слышит это и полевая трава, и синее небо. Так вот, от всех этих соблазнов занедужила душа Мимы Момера Яковлевича. Своими руками не делал он ничего худого, но ругал всех и вся со смаком и наслаждением. Презирал праздники, не боялся Бога, даже считал, что нет ни Бога, ни души. Такое пагубное ослепление постоянно сковывало его ум. При всем этом к работе он относился с большим прилежанием и поступал честно.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.